привет! С вами дневное шоу в эфире радио «Крым Реалии» на часах 13.00. Это пятница, у микрофона Катерина Некреча. И в этом эфире мы поговорим о интересных темах. Во-первых, первые 15 минут – это традиционно новости, главные новости к этому часу. Потом мы перейдем к центральной теме нашей программы – «Мир под контролем, пандемия, права человека и СМИ». Как работают журналисты в условиях коронавирусной инфекции, да, когда все ограничено, казалось бы, как работают суды, кстати, да, и могут ли журналисты следить за тем, что происходит в судах, все это мы обсудим сегодня в нашем эфире, поэтому подключайтесь на 648 АМ, средние волны в Крыму и также в интернете на YouTube и Facebook каналах «Крым Реалии». С вами радио «Крым Реалии», напомню еще раз, и для нашей интернет-аудитории особенное сообщение. YouTube и Facebook работают в режиме видеостримов, поэтому вы можете не только слушать, что происходит в эфире, но еще и наблюдать за этим. В основном вы знаете, что мы включаем экспертов по телефону или по скайпу, тем более в условиях коронавируса, это, в общем-то, и карантина, это, конечно же, такая опция, которой пользуются теперь все медиа во всем мире. Переходим к новостям. Вы можете комментировать все, что слышите в этом эфире. Ну, а еще лучше будет, если вы позвоните нам по номеру телефона, абсолютно бесплатному для жителей Крыма, 8 800 10 06 926. Переходим к новостям.
Радио «Крым. Реалии». Мы ближе, чем кажется.
В аннексированном Крыму подтверждено еще 4 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщает подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов.
Значит, новости у нас не совсем хорошие. У нас 4 заболевших. Значит, все из предыдущих семейных очагов. Это 2 в Джанкое, 1 в Бахчисарае, 1 в Ялте. Значит, все без симптоматики, что характерно. Вот мы с Натальей Александровной разговариваем. То есть, как бы, ярко выраженных симптомов ОРВИ ни у кого из них не было. Однако тесты дали положительный результат.
Таким образом, в Крыму зарегистрировано 57 случаев коронавирусной инфекции, и 20 из них завозные из-за границы, 10 завезены из соседней России, 27 случаев местные. Режим самоизоляции из-за пандемии в Крыму и Севастополе продлили до 30 апреля. Моряков, которые в ночь на 26 апреля планируют прилететь в Крым, отправят в обсерватор. Об этом сообщила на заседании штаба по противодействию COVID-19 руководитель управления Роспотребнадзора по Крыму Наталья Пеньковская.
Все документы ими подписаны о том, что они согласны на получение, на нахождение в обсерваторе. Вчера с аэропортом нашим был отработан вопрос о том, что они не будут выходить в зал прилета. Самолет будет поставлен на санитарную стоянку. Значит, Севастополь будет своих граждан забирать отдельно своим транспортом. Батарейский обсерватор готов. Нами подготовлены постановления об обязательной изоляции в условиях обсерватора. И внесены изменения в ваш указ по вашему поручению. И поэтому эти люди будут помещены 30 человек в Евпаторийский обсерватор и 10 в Севастопольский обсерватор.
Кроме того, российский глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что 8 крымчан застряли в Мавритании. Ранее сообщалось, что в Крыму ждут прибытия 40 моряков на полуостров из-за границы. Также Аксенов отмечает, что из Индии не могут вылететь 30 крымчан. До этого сообщалось, что из Таиланда возвращают группу крымских туристов. В ночь на 24 апреля мусульмане всего мира встретили священный месяц Рамадан. В течение почти месяца каждый человек, исповедующий ислам, должен соблюдать пост, ораза, отказаться от приема пищи, питья и курения в дневное время. Муфтий Духовного управления мусульман Украины Саид Исмагилов, поздравляя верующих, отметил особенности проведения Рамадана в этом году из-за угрозы коронавируса. Далее цитата Саида Исмагилова. «Впервые за все годы я живу в такой Рамадан, без совместных ифтаров, ночных молитв, в мечети и даже без джума-намаза. Это испытание не могло обойти нас, ведь все, что предписал Всевышний Аллах, произойдет. И это является экзаменом на прочность нашей веры, когда каждый не в кругу единоверцев, а своими силами должен проявлять твердость веры, терпение и щедрость. Но большая награда ждет за большие испытания, и мы должны пройти и это». Конец цитаты. Напомню, я процитировала муфтия Духовного управления мусульман Украины шейха Саида Исмагилова. Вы вот в подконтрольном районе России, Духовным управлением мусульман Крыма и Севастополя также разместили поздравления с началом священного месяца. Там надеются, что, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, хадж 2020 года состоится. Ранее, в общем-то, было приостановлено проведение в мечетях полуострова молитв и просветительских мероприятий из-за угрозы коронавируса. С началом поста мусульман также поздравил глава меджлиса крымских татар Рифат Чубаров, украинская певица крымско-татарского происхождения Джамала и глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать.
В Украине по состоянию на утро 24 апреля коронавирус обнаружили всего у 7647 человек. Об этом сообщили в Центре общественного здоровья Минздрава Украины. За прошедшие сутки выявлено 477 новых случаев заболевания. При этом выздоровело уже 601 человек и умерло 193 человека. Всего в Украине исследовано 77752 пробы на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР. Больше всего случаев инфицирования обнаружили в Киеве, это 1122 случая, и Черновицкой области 1199 случаев. Меньше всего в Черниговской области, всего 19 случаев. Как отмечается, среди умерших преобладают люди в возрасте от 50 лет, это 85%. В соседней России за последние сутки выявлено 5849 новых случаев инфицирования коронавирусом. Таковы данные оперативного штаба. Умерли от последствий инфекции COVID-19 за сутки 60 человек. Это самый большой показатель с начала эпидемии. Выздоровевшими за сутки признаны 677 человек. Темп прироста новых случаев заражения вновь ускорился. Инфицированных накануне выявлено больше, чем в последние 4 дня. И вот по числу новых случаев Россия на втором месте в мире после США. Почти 3000 новых случаев в Москве. И всего на сегодняшний день в России, по официальным данным, зарегистрировано 68622 случая коронавируса. 615 человек умерли от этой инфекции. Правительство Чехии отменяет общенациональный карантин, который был введен в середине марта в связи с пандемией коронавируса. Жители страны с 24 апреля вновь смогут свободно перемещаться по Чехии и выезжать за границу при условии двухнедельного карантина после возвращения. Разрешено также собираться группами по 10 человек. Чехия – одна из первых европейских стран, в которой ввели жесткий карантин, и одна из первых страна его снимает. Уже в понедельник, 27 апреля, откроются магазины с площадью менее 2500 метров квадратных, кроме расположенных магазинов в торговых центрах. Откроются также фитнес-центры и зоопарки, вузы вновь будут работать. И вот 11 мая откроются торговые центры, парикмахерские, массажные салоны, музеи, а 25 мая будут открыты кафе, рестораны и снято большинство остальных ограничений. В последние дни число новых случаев заражения коронавирусом в Чехии снижается. За все время в стране было инфицировано более 7000 человек. Более 2000 выздоровели, 210 человек умерли. По официальным данным, 23 апреля в Чехии зафиксировано только 6 новых случаев COVID-19.
Радио «Крым. Реалии». Мы ценим твое мнение.
Европейская легкоатлетическая ассоциация отменила чемпионат Европы по легкой атлетике. Соревнования должны были состояться в Париже 25-26 августа. Далее цитата. Европейская легкоатлетическая ассоциация решила отменить соревнования с учетом мнения медицинской компании Французской легкоатлетической федерации после оценки возможных рисков для публики и официальных лиц. Конец цитаты. Из-за пандемии коронавируса во всем мире отменяют спортивные соревнования. Ранее, впервые со времен Второй мировой войны, отменили турнир Уимблдон. И вот по состоянию на утро 24 апреля во всем мире от коронавируса умерли 190788 человек. Заболели COVID-19 во всем мире более 2 700 000 человек. И вот выздоровели больше, чем 4,5 миллиона. Я напомню, что вы слушаете радио «Крым Реалии». Это дневное шоу. Сегодня пятница, 24 апреля. И мы начинаем наш выпуск традиционно с выпуска, с блока новостей. Да, а потом мы перейдем к центральной теме нашей программы, которая называется «Мир под контролем. Пандемия. Права человека и СМИ». Да, мы будем говорить, главный гость нашей программы, надеюсь, что все технически у нас получится, Антон Наумлюк, российский журналист, который много лет уже работает, несколько лет уже работает преимущественно в Украине. И мы будем говорить поговорить о том, как вообще удается медиа, журналистам работать в условиях карантина, достаточно жесткого, да, можно сказать, насколько удается следить за судебными заседаниями и прочее-прочее. Я думаю, что вы слышали также и разговор о том, что вот во время карантинных мер у власти, у государства есть шанс как бы контролировать больше свое население. Вот, насколько так это или нет, будем говорить об опыте крымском, конечно же, украинском, российском. В общем-то, все, что происходит вокруг этого, это достаточно интересно, потому что права и свобода каждого из нас, они как бы всегда под угрозой. Поэтому кто особенно переживает из-за этого, из-за всех этих моментов, то, пожалуйста, присоединяйтесь к эфиру. И, кстати говоря, если у вас есть сейчас какие-то судебные процессы, например, да, какие-то штрафы и прочее-прочее, административные какие-то дела, по которым вы не знаете, возможно, как дальше поступать, возможно, вас проинформировали, что что-то приостановлено, да, или же, наоборот, вы без проблем получили решение суда, вы можете написать об этом в комментариях, о своем опыте под трансляцией видеоэфира на YouTube-странице Крым Реалии. Также позвоните к нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Очень интересно услышать ваш опыт. Вы можете сделать это абсолютно анонимно, но для понимания общей картины это для всех нас важная информация. Возможно, кому-то из слушателей ваш опыт будет очень полезен. Я возвращаюсь дальше к новостям. И вот спецслужбы Украины предостерегают крымчан от вербовки ФСБ. Как сообщили в пресс-службе украинского ведомства, такая ситуация произошла с жителем Геническского района Херсонской области, который ездил на полуостров, чтобы увидеться с родственниками. Далее цитата. «Мужчина был незаконно задержан под вымышленным предлогом российскими пограничниками. Затем украинцы доставили в одно из помещений так называемого пункта пропуска Джанкой. Там представители российских спецслужб пытались склонить его к конфиденциальному сотрудничеству с ФСБ. Для этого они применяли психологическое давление и угрозы в адрес родственников украинского гражданина. В СБУ утверждают, что мужчина должен был собирать сведения о деятельности одной из общественных организаций Херсонщины, а также информацию о перемещении украинских военных подразделений. Учитывая, что он добровольно сообщил СБУ все подробности вербовки, его освободили от уголовной ответственности. ФСБ России пока не комментировала такое заявление украинских спецслужб. Российская прокуратура хочет наказать чиновников за выделение 24 участков под Симферополем. Подконтрольная России прокуратура Крыма направила в следственные органы материалы для возбуждения уголовного дела в отношении должностных лиц, которые в 2017-18 годах оформили право собственности на земельные участки в Симферопольском районе. Как сказано в сообщении, зарегистрировано право собственности физических лиц на 24 земельных участках общей площадью более 173 тысяч квадратных метров с кадастровой стоимостью более 102 миллионов рублей. Позиция чиновников, по которым хотят возбудить уголовное дело, отсутствует, но, безусловно, мы будем следить за данной ситуацией. Если у вас есть какая-то информация, вы можете всегда также анонимно писать нам на нашу почту, ее легко найти на сайте Крым Реалии, и информировать журналистов и других жителей Крыма о происходящем.
Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать.
Приветствую всю нашу аудиторию, которая подсоединяется к эфиру по радио. Это 648 АМ, средние волны в Крыму. И также вижу, одним глазом смотрю в комментарии, которые вы пишите нам под видеотрансляцией на YouTube-странице Крым Реалии. Приветствуем всех, абсолютно всем рады. Напомню, что вы можете стать полноценным участником нашего эфира. Для этого достаточно позвонить по абсолютно бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926. Но поговорим немного еще о таком в этом выпуске новостей. Киностудия «Союз Мультфильм» намерена вернуть права на образ Чебурашки, которые были переданы Японии. По словам председателя правления киностудии Юлианы Слащевой, так, у сторон есть серьезные разногласия относительно действия договора, заключенного 16 лет назад. Союз Мультфильм считает текущую версию договора недействительной. Однако из-за того, что он составлен по японскому законодательству, все разбирательства должны проходить в Японии, а это требует серьезных затрат, отметила Слащева. И другим вариантом решения, по ее словам, может быть вынос спора на государственный и межправительственный уровень. На днях в Японии впервые выпустили короткий 3D-мультфильм мультфильм о приключениях Чебурашки и крокодила Гены. Выход мультфильма приурочен к десятилетию его первого показа по франшизе в Японии под названием «Это что за Чебурашка?». Японская компания утверждает, что владеет правами на Чебурашку до 2023 года. А вот Слащева, комментируя выход японского мультфильма, заявила, что ей очень жаль, что в Японии считают, что у них есть право на экранизацию. С 2017 года «Союз мультфильм» вернул себе более 90% прав на использование образов и фильмов из своей золотой коллекции. А вы, конечно же, можете написать нам, в общем-то, кто вам ближе по духу, кто больше нравится из этих героев мультфильма, все-таки Чебурашка или крокодил Гена. Все это вы можете написать под комментариями видеотрансляции на YouTube-странице «Крым Реалии». И, в общем-то, хочется сказать, что мы уже готовы переходить к центральной, главной теме нашей программы, но нужно еще вот сообщить одну новость. В Севастополе установили ограничения при перевозке пассажиров катерами через бухту. Меры введены в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте Севастопольского морского порта. И вот на катера будут пускать не более 60 человек, в связи с чем возможно отклонение по расписанию, сказано в сообщении. С вами радио «Крым Реалии». Далее мы переходим к центральной теме нашей программы. И, в общем-то, уже реакция у вас есть на новости и про Чебурашку. Видите, какая милая эта тема. Но, тем не менее, будем следить. Также интересно все-таки, что будет с правами на этих мультипликационных героев. И продолжаем наш эфир через несколько секунд.
Не все журналисты «Крым Реалии» могут раскрыть свои имена, показать свое лицо. Из-за преследований российской власти в Крыму. Из-за серьезной опасности для них и их семей. Но каждый день мы работаем для вас. Изучаем новостные ленты. Общаемся с абсолютно разными людьми. Задаем неудобные вопросы. Делаем свою работу честно. Потому что вы должны знать, что происходит в Крыму на самом деле.
С вами радио «Крым Реалии», у микрофона Катерина Некречи. Я напомню, что вы можете слушать нас на 648 АМ средней волны. Практически по всей территории Крыма вы можете нас найти в приемниках в автомобиле или же дома. И важно отметить, что если вы интернет-пользователи, то на сайте «Крым Реалии» есть онлайн-трансляции, круглосуточные наших радиоэфиров. Ну и важно, что расписание прямых эфиров с понедельника по пятницу 8.00, 13.00 и 18.00. И это непосредственно возможность для вас принять участие в нашем эфире 8 800 10 06 926. Звоните нам, пожалуйста, или комментируйте трансляции на YouTube-странице «Крым Реалии» и, в общем-то, задавайте вопросы. Но очень сильно вас прошу, я могу не заметить какие-то комментарии, поэтому, пожалуйста, лучше позвоните 8 800 10 06 926. И далее мы переходим к центральной теме нашей программы, которую назвали мы «Мир под контролем», «Пандемия», «Права человека» и СМИ. Вот дело в том, что накануне этого эфира, 23 апреля, появилась новость о том, что в Организации Объединенных Наций в ООН предупреждает о кризисе с правами человека во время пандемии коронавирусной инфекции в связи с ограничительными мерами, которые вводят разные страны. Да? И вот ранее издание РБК сообщало об участившихся случаях арестов обвиняемых в судах Москвы, например, после того, как на заседание перестали пускать слушателей и журналистов из-за эпидемии коронавирусной инфекции. И вот в период с марта по середину апреля суды отправили в СИЗО или под домашний арест 997 человек, а это на 46% больше, чем в те же дни 2019 прошлого года. Вот, собственно, будем говорить о том, какие ограничения на период пандемии коронавируса могут нарушить права человека, что уже нарушается, да, в каких странах фиксируются эти нарушения, как работают журналисты в условиях пандемии коронавируса, в условиях карантина, и, в общем-то, мы будем говорить также, как работают суды в Украине, России и в Крыму. Обо всем об этом мы поговорим с гостем нашей программы. Это журналист, главный редактор издания «Град» Антон Наумлюк, уже с нами на связи по скайпу. Антон, приветствую тебя.
Здравствуйте.
Вижу, что ты находишься дома и в других эфирах каких-то тебя видела. И, в общем-то, нужно спросить, сколько ты уже находишься на карантине и как тебе работа из дома?
Ну, на карантин мы ушли, я имею в виду мы, это наша редакция, ушли фактически сразу после объявления ограничительных мер. То есть, получается, в начале марта, это уже вот второй месяц доходит. Ну, довольно сложно было перестроить работу всей редакции, потому что индивидуально это может быть не так уж и сложно, а журналистам проще, они могут связываться со своими спикерами там удаленно и писать, в общем, ничего не помешает, сидя дома, но работа редакции как единого организма, как единой целой компании, она, конечно, сильно затруднена, потому что нужно все скоординировать, нужно следить за дедлайнами, нужно обновлять всю информацию, нужно постоянно собираться на планерке или точке, чего мы, конечно, терпеть не можем, но приходится теперь делать. И все это в удаленном режиме, мы не можем как-то оперативно и быстро друг с другом общаться, для этого приходится там организовывать целый процесс связи. Вот, ну и...
Да-да-да, продолжай, пожалуйста.
Ну и самая главная особенность, это то, что... Здания журналистики, суды фактически сейчас проходят все в закрытом режиме, туда не допускают никого, кроме участников процесса, то есть стороны защиты, стороны обвинения, там, да, адвокатов, самих подсудимых или там, подозреваемых, а журналистам туда попасть невозможно, и здесь, конечно, спасает ситуацию какая-то большая довольно степень открытости судебной системы в Украине, где можно организовать трансляции, онлайн-трансляции судебных заседаний, по ним следить за тем, что происходит в зале суда, но это тоже требует дополнительных ресурсов, времени, усилий, споров с пресс-службами судов, которые, в общем, не всегда идут навстречу и не всегда заинтересованы, чтобы эти трансляции шли. Тем более, если мы говорим про крымские суды или суды в России, где судят крымчан, которых вывезли на территорию России для того, чтобы провести суд. Процесс там вообще, конечно, да хуже. Там, конечно, никто не будет ни идти навстречу, ни как-то помогать получать информацию из судебных заседаний. Тут приходится выдумывать совершенно новые вообще формы работы.
Слушай, ну, на самом деле, я напомню немного, да, потому что если к нам присоединилась новая аудитория, например, которая не все эти годы с Крым Реалии, то нужно напомнить немного твою биографию, что ты несколько лет работал в аннексированном Крыму, освещал там как раз судебные процессы, и тут важно сказать, что издание «Граты», которое ты возглавил, основал, это как раз судебная журналистика, что-то новое на самом деле для украинских журналистов, может быть, не только для украинских журналистов, ты лучше знаешь российскую реальность, но специфика у вас такая, что как раз вам нужно, чтобы суды работали, получается так, да, потому что там происходит главное действие, у вас есть фотографии оттуда, текстовые репортажи, и, в общем-то, вы освещаете как раз это направление, которое, в принципе, информационно достаточно популярно в Украине. У нас есть телефонный звоночек от слушателя. Давай послушаем, кто к нам дозвонился. Здравствуйте, вы в эфире. Если можете, представьтесь, пожалуйста, и ваш вопрос или комментарий Антону Наумлюку.
Здравствуйте, уважаемые Екатерина Клети и все слушатели радио Украины в Реале на 648. Это Александр из соседней России, из Москвы. Во-первых, хочу вас, Екатерина Клети, поблагодарить, что вы мой вопрос передали в записи Виталию Постнику. Вот это было отрадно, потому что я смотрел в записи, я, к сожалению, не был около приемника в этот момент. А к Виталию Постнику я просто отношусь. Ну, я его еще с детства, еще на русской службе «Свобода» слушал, и сейчас на вас и слушаю, и на Крымляне, и на «Свободе» на ваших сетях и так далее. Поэтому, как говорится, очень отрадно, благодарствую. Ну, а вот теперь хочу вопрос задать уважаемому гостю. А вопрос следующий. Ну, вы понимаете, что вот ваша тема обозначена, как будет, мол, со «Свободой» в мире и... там, допустим, у нас в России и в Украине. Ну, насчет мира я не переживаю, там все будет хорошо. А вот насчет нашей, например, страны, которая аннексировала Крым, будет плоховато. Но вот мне интересно узнать, как вот уважаемый гость смотрит на то, как будет все в Украине развиваться по поводу того, как со СМИ происходит. Потому что я наблюдаю опять за тем, что происходит в Украине. немного, если все не стол, очень много СМИ попадает в руки к негодяю, к куму Путина, к... к этому негодяю. Вот как вы думаете, что будет-то? Вот, потому что вы, Екатерина Клетти, всегда удивляетесь, почему я в основном при Украине спрашиваю, я поясню. Я могу только наблюдать то, что происходит в Украине, и наблюдаю. А вопросов нигде задать не могу. И вот ваше радио для меня единственное является источником, где можно вашим замечательным гостям и вот данному гостю и другим гостям более-менее задать вопрос. Вот.
Спасибо, поэтому Александр.
Меня больше интересует не то, что в Крыму.
Я поняла. Спасибо, Александр. Конечно, мы крымское, самое крымское в мире радио, как мы называем себя, и некоторые наши слушатели тоже так считают, нужно сказать, а кто-то так не считает, но это другой вопрос. И, конечно же, в этих, во всех темах мы говорим обо всем, о том, что происходит непосредственно в Крыму, непосредственно на материковой Украине, да, и в соседней России, безусловно. И тут как раз гость нашего эфира Антон Наумлюк хорошо разбирается во всех этих направлениях. Антон, тебе слово.
Ну, я так понимаю, что речь идет прежде всего о нарушениях или отступлениях от прав человека во время и в связи с эпидемией коронавируса и мерами, которые принимает государство. О том, куда катится Украина и так далее, это все, в общем, политологические вопросы больше, чем журналистские. А что касается прав человека во время эпидемии и в связи с карантином, который объявлен в той или иной степени во всех странах, то есть один, в общем, очень показательный момент, что часть стран уведомила ООН о том, что они в своей политике, внутренней политике отступают от прав человека, и среди них, ну, если я беру в постсоветское пространство, например, там Армения, Грузия об этом заявили, там Латвия и другие страны. А часть стран не заявила об этом, но тем не менее очевидно, что отступление от прав человека есть. Там можно спорить и говорить, вынуждены они или нет, но это есть. Это, в общем, никуда не денется. Там свобода передвижения, с права на свободу передвижения фактически все страны ограничены. Право на мирные собрания тоже в связи с тем, что нельзя собираться, и многие страны ограничили и это право. Ну и так далее. То есть вот эти основные права человека, которые сейчас ограничены, от которых отступают страны, есть вот хороший критерий по поводу прозрачности политики стран. Это уведомили они ООН об этом или не уведомили, но тем не менее продолжают отступать от этих прав и свобод. Вот Украина и Россия и многие другие страны об этом не уведомили, хотя такое наблюдается. Что касается Крыма, то здесь вообще очень сложно говорить про соблюдение прав человека. То есть всегда приходится делать оговорку, что права человека там в принципе не соблюдаются с там, 2014 года. И все положения и все решения, которые принимают там местные власти, судебная власть, которые там правоохранительные органы и так далее, они не имеют легитимности, они основные права человека. Но, тем не менее, мы находимся в тех реалиях, в которых находимся. И хотелось сказать о том, что даже в этих реалиях, в общем-то, пытаются люди как-то сопротивляться нарушению прав человека или отступлению прав человека во время коронавируса. Один из адвокатов в Симферополе подавал недавно иск против решения, против указа Сергея Аксенова об ограничениях, которые вводились в связи с эпидемией, настаивая на том, что эти ограничения противоречат Конституции, собственно, России, свободе передвижения, 27-й статье Конституции. Потом он этот иск довольно быстро отозвал, утверждает, что, вот я вчера с ним разговаривал, утверждает, что на него никто не давил, что вот он сам принял такое решение его отозвать, но, тем не менее, вот такие попытки, или хотя бы констатация того, что от прав страны в своей политике отступают в связи с коронавирусом и мерами, которые принимают, очевидно, не очень понятно, и никто не может спрогнозировать, когда это закончится, когда будут меры как-то становиться легче, когда эти права начнут обратно возвращать или не начнут. Потому что если смотреть на российские реалии, становится ощущение, что вот эти закручивания гаек, которые еще больше произошло в период коронавируса, в общем, вряд ли, наверное, кто-то захочет отпускать и после того, как эпидемия подойдет к концу.
Антон, скажи, а ты или твои коллеги в вашем издании «Граты», вы фиксируете вообще как-то количество, да, вот каких-то запретов в связи с карантином, которые как раз мешают журналистской деятельности и которые являются такими признаками нарушения прав человека. Вот то, с чего я начала этот эфир, что издание РБК сообщило, проанализировало, да, что в Москве суды стали чаще арестовывать обвиняемых, и на 40%, в общем-то, это такая значительная цифра, которую сложно не заметить, да. Как-то фиксируете ли вы, что происходит в Украине, в России, в Крыму?
Ну, мы не то чтобы мониторим, собственно, мониторинг – это не совсем наша работа, но, тем не менее, мы стараемся отслеживать и рассказывать об основных тенденциях, которые возникают в связи с эпидемией. У нас получилось так, что целый цикл вышел материалов о новых совершенно уголовных и административных статьях, которые появились в связи с карантинными мерами, то есть это запрещение... Ну, во-первых, это уголовная статья о распространении там фейковой информации, это административная статья за нарушение карантина, то есть хождение без маски медицинской, там, нарушение режима самоизоляции и так далее. То есть все эти совершенно новые в судебной практике статьи, нарушения, а, соответственно, судебное разбирательство, вот они, мы за этим очень внимательно следим, потому что... новая практика для Украины и вообще для всего мира, да, и это очень дает большую очень возможность правоохранительным органам нарушать права человека, превышать свои полномочия, потому что еще никто не знает, как с этим вообще обращаться, с этими статьями, как вести судебные заседания по этим статьям и так далее. Ну, например, из последних примеров, если помните, ситуация, когда украинские граждане, которых вернули с отдыха, прилетели, и был большой скандал, они не хотели находиться в режиме самоизоляции в гостинице, просто покинули ее, разбежались, и полицейские составили довольно много административных протоколов о нарушении режима самоизоляции, о нарушении режима карантина. И в итоге суды все эти административные иски, во всяком случае те, которые дошли до судебного разбирательства, отклонили, вернули полиции, просто потому что к тому времени... вот эти нормы самоизоляции, нормы карантина не были опубликованы, соответственно, по ним нельзя было привлекать, они еще не вступили в силу для вот гражданского общества. И таких моментов очень много, и мы за этим следим, мы об этом пытаемся подробно рассказывать. Не то, чтобы их стало больше, и вообще судов как-то там стало больше, или арестовывают, или штрафуют гораздо больше. Тут, кстати, надо вспомнить о том, что штраф за нарушение карантинных мер начинается от 17 тысяч гривен, это какая-то совершенно баснословная сумма для обычных административных штрафов. И надо сказать, что суды в регионах очень лояльно относятся к людям и стараются все-таки войти в положение и не назначать такие огромные штрафы для людей, которые, очевидно, не могут их выплатить. То есть гораздо проще, и довольно часто мы сталкиваемся с тем, что суды просто выносят предупреждения, в общем, стараются как-то сгладить эту ситуацию. Ну, вот такие истории мы рассказываем, за такими тенденциями мы следим. Опять же, не сказала как-то больше, просто это совершенно новое для судебной практики и, как мне кажется, очень интересный момент, который совмещает и работу судебной системы, и вопрос о правах человека. Можно ли их вынужденно нарушать? Можно ли заставлять человека сидеть дома, если это для его же блага? Или права человека настолько фундаментальны, что даже во благо человеку нельзя их как-то ущемлять и притеснять? Но вот эти все вопросы... Мы, конечно, не отвечаем на них, это не наша работа, но мы показываем их и надеемся, что читатели, наши читатели этими вопросами задаются.
Наверняка задаются, потому что мы делаем темы, которые интересуют в том числе наших слушателей. Я просто еще раз напомню, что у нас есть номер телефона абсолютно бесплатный для жителей Крыма 8 800 10 06 926. Ищу, как-то пытаюсь искать среди комментариев вопросы, которые вы адресуете Антону Наумлюку, но сложно уследить за всем, поэтому, пожалуйста, звоните 8 800 10 06 926. Антон, что ты можешь посоветовать, порекомендовать? Конечно же, в моем фокусе крымчане всегда, да, но может быть, у тебя есть как раз опыт и там, что ты в Киеве видел, например, или в других каких-то украинских городах, что и в России, да, и что из этого могут крымчане взять себе на вооружение, что, как работают вообще сейчас суды? Потому что не все же дела у политических заключенных, да, не все дела о нарушении прав человека, есть какие-то административные очень нужные вещи, которые мешают каким-то переоформлением документа и прочее, да. Вот какая сейчас ситуация во время карантина с судами?
Ну, по большей части суды перешли на онлайн-общение. Был прецедент в самом начале, когда только в Украине вышли рекомендации о работе судов во время карантинных мер, о том, чтобы суды перешли как в рассмотрение дел на удаленное, то есть по видеотрансляции. Сейчас пытаются внедрить даже специальную программу, которая разработана для участие сторон в удаленном порядке, то есть в административном, гражданском производстве, не уголовных производствах, можно пользоваться даже скайпом и зумом, но вообще-то это такая, конечно, редкость. Вообще разработана специальная программа. Но и подача всяких заявлений, подача ходатайств, подача исков, она сейчас тоже по большей части переведена в онлайн-режим. Какие-то суды к этому готовы были и организовали эту работу оперативно по приему. Какие-то пробуксовывают, и с ними довольно сложно контактировать. Но, тем не менее, это, наверное, единственная безопасная возможность, и ее нужно реализовывать для того, чтобы сохранить и себя в безопасности, не выходить из, ну, постараться, по меньшей мере, не выходить из дома и не подвергать риску других участников процесса, наконец, самих судей. Недавно совсем в одном из районных судов произошел инцидент, когда коронавирус был обнаружен у человека, который только-только вот прошел через судебное заседание, тогда еще не знали. Но как только оно закончилось, там через несколько дней его обнаружили. В итоге все, кто принимал участие в заседании, оказались на карантине, оказались в самоизоляции. Учитывая нехватку судей в наших судах, это сильно бьет по работе этих судов. Поэтому старайтесь не выходить, старайтесь реализовывать свои права в онлайн-режиме, отсылайте письма, пишите электронные письма. Все суды, в общем, для этого возможность предоставляют. Другое дело, что не везде это все успешно функционирует. В российских судах и в судах в Крыму, которые работают по российскому судопроизводству, возможность писать электронные письма и обращаться вообще в суд, она, конечно, давно была внедрена, но другое дело, что все равно они требуют подавать в регистратуре для того, чтобы зарегистрировать это заявление, для того, чтобы поставить там номер и так далее. Тут, конечно, гораздо сложнее, и, в общем, посоветовать-то особо нечего. Терпеть, ждать, пока все это закончится, но поменьше взаимодействовать с людьми в неудаленном, а вот там в офлайн-режиме.
И тут нужно сказать, что есть еще такого рода новости из Крыма, когда крымчане подделывают документы для нарушения самоизоляции, да, об этом сообщает местная полиция, и, в общем-то, вроде как такие случаи, они действительно часто довольно происходят, потому что сотрудники российской полиции в Крыму начали чаще выявлять вот граждан с поддельными разрешениями на передвижение в условиях режима самоизоляции, введенного из-за угрозы коронавируса, и тут, конечно, тоже такая определенная история, теневые какие-то услуги предоставляются, можно так сказать, да, которые на самом деле очень, ну, частенько можно даже в соцсетях где-то встретить, какую-то рекламу там и прочее, это тоже встречается. Как ты, что ты посоветуешь вообще на этот счет? Как-то пользоваться такими услугами, нарушая законы, или все-таки нет?
Ну, как и во всяких процессах такого рода, есть государственная политика, а есть реакция на эту государственную политику, которая, в том числе и там серого сектора экономики, которая тут же находит возможности заработать. Вспомните еще даже до запрета вывоза медицинских масок, их контрабанда мгновенно, буквально за несколько дней в Украине превысила контрабанду сигарет. Только потому, что вот маски, ажиотаж вокруг этих масок появился, и понятно, что ушлые люди сразу же нашли возможность заработать. Точно так же и во всяких этих разрешительных, точнее запретительных мерах всегда найдется лазейка для того, чтобы за деньги попытаться ее обойти. И, в общем, я, конечно, не сомневаюсь, что есть рынок и поддельных разрешительных фирменных документов. Наверняка есть рынок коррупционных схем, по которым настоящие разрешительные документы можно получить, но за деньги, по каким-то взяткам там и деньгам и так далее. Понятно, что это вопрос ощущения собственной безопасности. Человек, который понимает, что чем он рискует и чем рискуют его близкие и окружающие люди от того, что он выходит на контакт с ними, встречается с ними, да, при очень большой нехватке тестов на проведение тестов на коронавирус, при очень плохой системе медицинского обеспечения и обслуживания, если человек, не дай бог, заболеет. Вот если он чувствует, что если он не понимает этой опасности, ну, он будет пользоваться этим, нарушать закон, там, вне зависимости от наказания, которое ему от этого грозит. Если же он понимает, он не будет этим заниматься, и в том числе потому, что это нарушение законодательства, ну и в том числе и в первую очередь, потому что это просто небезопасно для него самого, близких, родных и тех, с кем он вообще сталкивается.
Антон, тут еще вот, я думаю, ты уже, конечно, знаешь о том, что в Чехии сняли общенациональный карантин, да, Чехия одна из стран Европы, которая очень жестко и раньше многих, вот, в общем-то, начала вводить достаточно жесткие карантинные меры, а сейчас правительство Чехии вот буквально в четверг приняло решение отменить общенациональный карантин, и жители страны с 24 апреля вновь смогут свободно перемещаться по Чехии, выезжать за границу. Разрешено даже собираться группами по 10 человек, и даже университеты, говорят, заработают. Поэтому, в общем-то, тут многие взоры, наверное, будут направлены на эту историю, но нужно отметить, да, что вот магазины открываются, например, да, но и торговые центры даже 11 мая открываются, и кафе и рестораны с 25 мая планируют открыть. И тут важно отметить, что просто количество людей, которые вот сейчас с коронавирусом, чешские медики, в общем-то, принимают, да, их гораздо меньше. Вот сейчас нужно сказать, что в последние дни число новых случаев заражения коронавирусом снижается, соответственно, по мере роста числа выздоровевших снижается и число больных. Сейчас их менее 5 тысяч. За все время в стране было инфицировано более 7 тысяч человек, более 2 тысяч выздоровели, 210 человек умерли. И по официальным данным, 23 апреля в Чехии зафиксировано только 6 новых случаев COVID-19. Это определенный, конечно, пример во многом, да. Как ты думаешь, в общем-то, когда такое может быть и как это отразится на работе журналистов вот в Киеве, где вы работаете, где находится ваша редакция? И ты знаешь, вчера у нас был, как уже наш слушатель позвонил, сказал, Виталий Портников в эфире, он как раз сказал, что для журналиста такая вот ситуация, как сейчас сложилась, кризис, это очень интересно, много работы, есть о чем писать, о чем говорить, о чем подумать, да, вот в контексте твоих пожеланий, чтобы, наверное, все-таки суды были открыты, вы могли спокойно работать, да, и встречаться все в редакции, и заниматься общим делом, да, но вот в контексте также вопросов безопасности, как ты уже сказал, и относительно интересно или неинтересно работать все-таки журналисту в таких условиях, да, непростых, да, 2 месяца дома, приходится как-то все регулировать, следить за всем, но, тем не менее, насколько понимаю, там, фотокорреспонденты у вас, такие как Стас Юрченко, наш общий коллега, он работает, судя по всему, да, в маске, в защите, как он рассказывает, в общем-то, дальше от всех остальных журналистов держится, но, тем не менее, работа и процесс этой работы идет. Так вот, где здесь грань между журналистским интересом, азартом определенным, да, и как-то желанием, чтобы побыстрее все закончилось и пришло в норму?
Ну, отбирая материалы, по которым тот же фоторедактор, да, тот же Стас Юрченко пойдет к суду, это при том, что его в зал суда все равно не допустят, и мы это точно знаем, но он пойдет к суду и, допустим, поснимает и там саму Татьяну Черновол, и ее защиту, и сможет все это зафиксировать и показать, в каком она состоянии, как проходят акции в ее поддержку, как туда, там, я не знаю, Петр Порошенко пришел и другие лица. А вот выбирая такие материалы, где он может работать и, очевидно, подвергается какому-то риску, в любом случае, да, или выбирать материал, куда не посылать его, не давать ему редакционное задание, и где приоритет будет отдан безопасности вопреки ну, там, какому-то визуальному ряду, который он может показать нашим читателям. Ну, здесь, в общем, всегда такой очень личный выбор между тем, насколько это важно показать, и между тем, насколько без его работы или без работы журналиста в суде, ну, потому что некоторые районные суды все равно, или там региональные суды все равно пускают журналистов. У нас в суды, например, там в Одессе ходит журналистка и вполне попадает в некоторые суды, а в некоторые нет. Но вот там, где мы понимаем, что мы не сможем собрать материал, мы не сможем объяснить читателям, что происходит на самом деле, без того, чтобы журналист не работал на месте. Ну, там мы работаем, это наша работа, и Стас едет снимать, и журналисты идут в суд, или там встречаться с людьми, просто потому, что это такая же работа, и нам, на мой взгляд, настолько же важная, насколько важна работа других людей, которая связана со встречами, связанная с взаимодействием с другими людьми. Но без этого никак. Ну, то есть, там, я не берусь сравнивать, конечно, с врачами. У них сейчас в нынешней ситуации вообще особая роль, да. Но с там, теми же полицейскими, с теми же там, коммунальными службами, которые вынуждены точно так же общаться с людьми и встречаться с ними, журналистская работа, на мой взгляд, точно такая же важная для понимания того, что вообще сейчас происходит, как работают в новых условиях огромного количества запретительных мер разные ветви властей, суды, как работают правоохранительные органы, насколько опасно вот эти отступления от прав человека, и чтобы люди вообще понимали, что происходит и что это отступление имеет место быть. Ну вот для этого мы журналистов все равно посылаем, даем редакционные задания, и они работают на месте. Если же мы можем это показать без взаимодействуя с другими людьми, то мы, конечно, стремимся наиболее обезопасить друг друга. Мы сейчас, например, начали публиковать монологи работников, ну, прежде всего, правоохранительных органов, но и судебной системы, надеюсь, дальше тоже это все продлится, те, которые работают вот в поле, те, которые работают на земле. Патрульные службы, следователи, оперативные сотрудники. Вот как сейчас проходят обыски, например. Они в масках выезжают, им выдает кто-то эти дезинфекторы, не выдает, они сами вынуждены как-то спасаться, боятся они сами этого или не боятся. Ну, в общем, вот это все, мне кажется, это очень показательно, и понятно, что мы эти монологи собираем удаленно, мы для этого не ходим в гости и не встречаемся с этими людьми, мы вот созваниваемся с ними, записываем их, задаем им вопросы. Это та работа, которую мы можем сделать, объясняя происходящее событие нашим читателям, ну, не подвергая наших журналистов опасности. В общем, такой довольно тонкий вопрос, тонкая грань. Я по своему лично характеру больше склоняюсь к вопросам все-таки безопасности журналистов, но при этом понятно, что есть исключения.
Антон, спасибо тебе огромное за то, что принял участие в нашем эфире. Мы с тобой уже вынуждены попрощаться, да, но мы продолжим дальше еще наш эфир. У нас 10 минут есть, и пообщаемся со следующим гостем программы. Я напомню, что общались мы с Антоном Наумолюком, журналист, главный редактор издания «Граты». И, в общем-то, нужно сказать, что Антон, конечно, в курсе, что происходит и в Крыму, что происходит на материковой Украине, в соседней России. И поэтому мы вот такой вот как бы дайджест сделали о том, что происходит с правами человека, как работают суды в этих трех точках на карте и, собственно, чего ожидать. Спасибо, что поделился тем, как работают журналисты в условиях карантина. Мы продолжаем наш эфир. У микрофона Катя Некречи. Я сейчас буквально через несколько секунд вернусь.
Радио Крым. Реалии. Мы ценим твое мнение.
Итак, тема нашей программы сегодня «Мир под контролем. Пандемия. Права человека и СМИ». Мы уже с вами поняли, как работают журналисты некоторые, да, немного это увидели. Также вы можете, конечно, безусловно, заметить, что некоторые эфиры радио «Крымреалии» мы делаем, даже журналисты, наши ведущие находятся там дома по скайпу удаленно. И тут очень важно, что находят пути разные СМИ, как доносить информацию до вас. Это прям очень важно. Поэтому спасибо всей нашей аудитории за то, что вы с нами читаете, слушаете, смотрите. Работаем для вас в абсолютно любых условиях для того, чтобы вы были информированы. Продолжая тему прав человека и ситуации в Крыму, но дело в том, что на нынешней неделе, буквально вот во вторник, 21 апреля, председатель Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров получил документы от Следственного комитета России по Крыму и Севастополю с обвинениями в свой адрес. Далее цитирую господина Чубарова, какие выдержки из этого документа. Сопоставление дат создания всех трех документов, а также попытки российских карателей донести их кратчайшие сроки до обвиняемого любыми методами, кроме единственно законного, через Генеральную прокуратуру России, которая, в свою очередь, должна войти в отношения с Генеральной прокуратурой Украины, свидетельствует о том, что российское оккупационное следствие прекрасно осознает преступный характер своих действий по отношению к гражданам Украины, проживающим, в моем случае, проживавшим на территории временно оккупированного России Крыма. Конец цитаты Рифата Чубарова из Фейсбука. Он отметил, что российские власти начали очередную волну репрессий против крымско-татарского народа. И что случилось? Напомню, что в конце марта этого года Следком России по Крыму заочно предъявил обвинение председателю Меджлиса крымско-татарского народа Рифату Чубарову. Уголовные дела возбуждены по части 1 статьи 212, а это организация массовых беспорядков, часть 2 статьи 280, .1, часть 1 статьи 280.2 УК России, публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности России. И тут нужно сказать, что ранее адвокат Николай Полозов сообщал о намерении российского следователя отстранить его от защиты Рифата Чубарова по вновь возбужденному против него делу в аннексированном Крыму. И с нами на связи как раз Николай Полозов, у которого мы спросим: Николай, что случилось, что за попытки отстранить вас от дела. Мы знаем, что вы на протяжении всех лет, на протяжении которых вот против Ахтема Чийгоза, например, также члена Меджлиса, крымско-татарского политика, в общем-то, было дело, он провел несколько лет в СИЗО, вы были адвокатом, после даже написали книгу о том, исследовали вообще 26 февраля, что это был за день, да, и, в общем-то, что сейчас, почему вам хотят помешать защищать Рифата Чубарова, представлять его интересы? Так, Николай Полозов должен быть с нами на связи по скайпу. Прошу как-то проверить. Так, Николай, вы слышите, да? Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Я тут прочитала информацию, не знаю, слышали ли вы о том, что вот Рифат Чубаров написал несколько дней назад на своем Фейсбуке, да, и, в общем-то, также рассказала о том, что вас хотят отстранить, да, российские следователи хотят вас отстранить от защиты Рифата Чубарова по этому вновь возбужденному делу против него. И, в общем-то, хотелось бы узнать, известны ли вам причины, да, почему вас хотят отстранить.
Ну, что касается дела Рифата Чубарова, то следователь указал в качестве причины тот факт, что потенциально могут иметь место противоречия интересов между моим бывшим подзащитным ЧОЗом и, соответственно, нынешним Рифатом Чубаровым. Действительно, в законе существует норма, при которой адвокат не может защищать двух фигурантов одного дела или в статусе обвиняемых, или один свидетель, другой обвиняемый или потерпевший и так далее, если имеют место быть, то есть существуют существенные противоречия в их позиции. Об этом достаточно подробно писал Верховный суд в своем постановлении пленума. И, классическая история. Один признает вину, другой не признает, или один перекладывает вину на другого. Вот в таком случае адвокат не может защищать этих двух людей. Но во всех остальных случаях защищать двух и более лиц по одному делу абсолютно нормально и позволяется законом. И фактически следователь представил некое выдуманное, вымышленное обоснование для своего процессуального решения – в качестве того, что когда-то, может быть, у них будут противоречия. Вот законом такое не предусмотрено. Поэтому по данному факту Киевский районный суд Симферополя в соответствии с статьей 125 Уголовно-процессуального кодекса России, сейчас эти письма я отправлял почтой, пришли в Симферополь. Я думаю, что на следующей неделе суд должен принять решение и назначить даты судебных слушаний по этим жалобам. Но, на мой взгляд, это абсолютно необоснованное, слабое. Истинная причина заключается в другом. Дело 26 февраля, которое сейчас форсировали в отношении Рифата Чубарова, оно очень объемное, оно очень насыщенное деталями. В нем очень много было этого процесса в качестве потерпевших, в качестве свидетелей. Только по делу Ахтямовича Игоза мы допросили больше 213 человек. А еще было дело 26 февраля в отношении Али Асанова, Мустафы Дидерминджи и нескольких других, которых осудили по обвинению в участии в массовых беспорядках. То есть объем очень большой набирается, и ориентироваться в этом деле, ну, скажем так, человеку без подсознания, я понимаю, в каких моментах следствие захочет сфальсифицировать данные, полученные при следствии, для фабрикации этого уголовного дела против Рифата Чубарова. И все эти подводные камни я хорошо знаю, поэтому, естественно, они опасаются иметь такого оппонента. И вот под таким, ну, скажем так, выдуманным предлогом принимают соответствующие процессуальные решения. Второй момент – это публичность. Они знают, прекрасно понимают, как я работал по делу Ахтемовича Игоза. И, конечно же, эта публичность, она их очень сильно раздражает, она мешает производить незаконную фабрикацию этого дела. А само дело, оно нужно только для того, чтобы, во-первых, дискредитировать Рифата Чубарова в глазах международной общественности, это первое, представить его неким преступником, неким лицом, который подвергается уголовному преследованию. И второе, безусловно, это репрессивное воздействие на тех, кто проживает в Крыму, крымских татар, украинцев, граждан Украины в целом, чтобы показать, что репрессии будут продолжаться, и они могут коснуться абсолютно любого.
Николай, как в условиях карантина, в общем-то, работают суды, да, вот вы говорите, письма отправили, там, прочее, как происходит коммуникация, когда могут быть назначены заседания?
Ну, что касается судов, они проходят в ограниченном режиме, то есть фактически, де-факто, все судебные заседания стали закрытыми, потому что публика в суды не допускается, пресса в суды не допускается, допускаются только участники процесса. И, естественно, это позитивным образом на результаты этого судопроизводства не сказывается. То есть решения принимаются сейчас жестче, доводы, скажем так, защиты судом не принимаются. Но неотложные судебные заседания проводятся, и рассмотрение жалоб в порядке статьи 125 УПК является одним из таких неотложных, скажем так, примеров процесса. Что касается сроков назначения, то я думаю, в мае они назначат рассмотрение этих дел, этих жалоб, и в мае станет уже понятно, по крайней мере, позиция Киевского районного суда Симферополя.
У нас остается буквально 2 минуты. Есть ли у вас какие-то объяснения, почему именно сейчас против Рифата Чубарова возбуждено такое уголовное дело?
Ну, я могу сказать так, что и дело против Рифата Чубарова, и дело против Мустафы Джемилева это, скажем так, дела, которые призваны продемонстрировать решительность российской власти противостоять любым разговорам о возвращении Крыма в Украину. И не случайно инициация этих дел произошла вскоре после того, как был объявлен марш на Крым, Рифат Чубаров, Мустафа Джемилев, и который должен был привлечь внимание мировой общественности к проблеме Крыма. Но марш отменили, по крайней мере, перенесли из-за пандемии, а следственные действия продолжаются.
Спасибо вам огромное за то, что приняли участие в нашем эфире и объяснили, что происходит, да, вокруг этого дела, потому что в новостных сводках мы это видим, конечно же, в нашем эфире должны обсудить, чтобы понимать, какая ситуация ныне, несмотря на карантин. Видим, что за судебными делами, за ситуацией с такими политически мотивированными, как говорят об этом правозащитники, какими-то делами тоже происходит. Я отмечу, что уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова назвала данное дело незаконным и назвала это еще одной из разновидностей репрессий против коренного народа Крыма, а прокуратура Автономной Республики Крым, которая базируется сейчас на материке, открыла производство из-за уголовного дела, которое возбудили российские следователи в отношении Рифата Чубарова. И марш, о котором говорил Николай Полозов, был анонсирован 16 декабря прошлого года. Рифат Чубаров анонсировал подготовку и проведение международной ненасильственной мирной акции «Мир против насилия и оккупации», марш достоинства, который должен был пройти 3 мая, но потом случилась история с коронавирусом, и, в общем-то, мы видим, конечно, продолжение, которое ожидается в российских судах. На связи с нами был адвокат Николай Полозов, и я отмечу, что вот так вот наша тема очень быстро, буквально за 45 минут, и прошла, пролетела. Мы говорили о том, под контролем ли мир, пандемия, права человека и СМИ, какая ситуация сейчас на материковой Украине, в аннексированном Крыму и в соседней России. Этот эфир для вас провела я, Катя Некреч. Могу только сказать одно. Берегите себя, следите за тем, что происходит в мире, и получайте информацию объективную и разную. Разную информацию вы можете получить на 648 АМ «Средние волны» в Крыму в эфире радио «Крым Реалии». До встречи!